«Послушай, ты очень красива, но сейчас зря стараешься. Еще довольно рано, и у тебя достаточно времени, чтобы найти парня получше».
«А ты остряк».
Рука ее вновь вернулась на прежнее место, и Мич глубоко вздохнул. «Почему бы тебе не убраться?»
«Прости,
я сказал, убирайся!» Она отшатнулась от него. «Что с тобой?» «У меня отвращение к болезням, вызываемым чрезмерной общительностью. Убирайся!»
«Почему бы тебе самому не убраться?»
«Отличная мысль. Думаю, мне пора. Благодарю за компанию». Допив пунш, Мич встал и, пробравшись через толпу танцующих, подошел к бару. Заказал пиво, уселся в темном уголке внутреннего дворика. Расстилавшийся перед ним пляж был совершенно пуст. Над самой поверхностью воды плавно скользили огоньки небольших суденышек и катеров. За спиной теплый карибский вечер был полон звуков смеха и музыки, которые извлекали из своих инструментов местные босоногие ребята. «Неплохо», — подумал Мич, — «неплохо. Но с Эбби было бы лучше. Может, они приедут сюда вместе следующим летом. Им необходимо было побыть наедине, подальше от дома, от его кабинета. Какая-то полоса, какой-то барьер отделил их друг от друга. Он еще не мог понять, что это. Просто было что-то такое, чего ни один из них не мог объяснить словами, но что оба чувствовали. Это пугало его. «Что ты там увидел?» Неожиданно раздавшийся рядом голос заставил его вздрогнуть. Она подошла к столику, села рядом. Темнокожая островитянка с голубыми или серыми, в темноте невозможно было определить, глазами. Глаза эти глубокие и теплые были прекрасны. Темные волнистые волосы зачесаны назад, свисая свободно, они скрывали почти всю спину. В девушке, похоже, смешалась кровь не только черной и белой рас, было в ней что-то и от латиноамериканки. Белая полосочка бикини едва скрывала ее тугую полную грудь, а яркая длинная юбка с разрезом почти до пояса тоже открыла взору почти все, когда девушка уселась, положила ногу на ногу. Обуви никакой. «Ничего особенного», — ответил Мич. Она была совсем юной. Блеснувшие в улыбке зубы походили на жемчужины. «Ты откуда?» — спросила она. «Из Штатов». Она едва слышно рассмеялась. «Это и так ясно. Откуда из Штатов?» Речь ее была спокойной и ясной, настоящий карибский английский. «Мемфис». «Сюда многие приезжают из Мемфиса. Ныряльщики и аквалангисты». «А ты живешь здесь?» — поинтересовался Мич. «Да, всю жизнь. Моя мать — местная жительница. Отец из Англии. Он давно ушел от нас, вернулся туда, откуда приехал». «Не хочешь чего-нибудь выпить?»
«Хочу.
Рома с содовой». Мич стоял у стойки бара и ждал, пока приготовят напитки. Какое-то нервное ожидание разливалось у него в желудке. Еще можно было скользнуть в темноту, исчезнуть в толпе и пробраться в безопасность, в бунгало. Можно было бы запереть дверь и почитать что-нибудь об этом налоговом убежище. Скука. Да к тому же там сейчас был Эйвери вместе со своей пылкой подружкой. «Эта девушка безопасна», — подсказывали ему выпитый ром и пиво. «Один-два коктейля, и они пожелают друг другу спокойной ночи». Со стаканами в руках Мич вернулся к столику и сел напротив девушки, стараясь держаться подальше. Вокруг них никого не было. «Ты тоже ныряльщик?»
«Нет, не поверишь, но я приехал по делу. Я юрист, завтра утром у меня встреча кое с кем из банкиров».
«Долго ты здесь пробудешь?»
«Дня два».
Мич старался быть вежливым, но лаконичным. Чем меньше он скажет, тем безопаснее будет. Она поменяла положение ног, беззащитно улыбнулась. Мич ощутил какую-то слабость.
«Сколько тебе лет?» — спросил он. 20 лет. Зовут Эйлин. Я уже взрослая.
Мич. Ощущение тяжести в желудке пропало, голова прояснилась. Он сделал несколько больших глотков пива, посмотрел на часы. Она наблюдала за ним с той же мягкой улыбкой.
Ты очень красив.
Как она торопится. «Остынь», — говорил он себе, — «не горячись».
«Спасибо. Ты спортсмен?»
«Что-то вроде этого. А почему ты спрашиваешь?»
«Ты выглядишь как спортсмен, такой мускулистый и надежный».
То, как она произнесла последнее слово, снова заставило его сердце биться учащенно. Он восхищался ее телом и пытался придумать такой комплимент, который не звучал бы как приглашение. «Забудь об этом», — приказывал он себе.
«Где ты работаешь?» — попытался Мич перевести разговор в более безопасное русло.
«В городе, в ювелирном магазине».
«А живешь?»
«В Джорджтауне».
«А ты где остановился?»
«В соседнем бунгало». Мич кивнул влево, и она повернула голову. Он видел, что она не прочь пойти посмотреть. Девушка поднесла бокал к губам.
«Почему ты не веселишься со всеми?»
«Я не очень люблю шумные сборища».
«Пляж понравился?»
«Просто великолепный».
«При луне он еще лучше».
Та же улыбка.
Он промолчал.
«Бар в миле отсюда, дальше по пляжу, мне нравится больше. Давай пройдемся».
«Не знаю. Мне уже пора идти, до утра нужно успеть кое-что сделать».
Она встала и рассмеялась. «На Кайманах никто так рано не уходит с пляжа. Пойдем, я должна тебе коктейль».
«Нет, пожалуй, нет».
Она схватила его за руку, и Мич направился за ней в сторону пляжа. Они шли и молчали. Пальмы уже скрылись из виду. Музыка была еле слышна. Поднявшаяся луна светила все ярче. Пляж был совершенно пуст. Она отстегнула какой-то крючок и сняла юбку. На теле ее, кроме узенькой ленточки вокруг груди и такой же узенькой, бежавшей между ног, ничего не было. Свернув юбку, она повесила ее ему на шею, взяла его за руку. Что-то внутри его говорило: «Беги! Забрось пивную бутылку в море, швырни юбку на песок и беги изо всех сил! Беги в бунгало, закрой дверь на замок, закрой окна, беги, беги, беги!» И что-то говорило: «Расслабься. Это простое, безобидное развлечение. Выпей пару коктейлей. Если уж что-то происходит, наслаждайся этим. Никто ничего не узнает. До Мемфиса отсюда 1000 миль. Эйвери тоже ничего не будет знать. Да и потом, что ему Эйвери? Что он сможет сказать? Так делают все. Такое уже случалось с ним раньше в колледже, когда он не был еще женат, но уже был помолвлен. Тогда он обвинил в случившемся лишнюю кружку пива и не мучил себя переживаниями. Эбби так ничего и не узнала, да и время взяло свое. Беги, беги, беги!» Они прошли примерно с милю, а бара все не было видно. На пляже потемнело. Случайное облако очень удачно прикрыло собой луну. На всем своем пути они так никого и не встретили. Она потянула его за руку к стоящему у самой воды двум пластиковым пляжным креслам. «Давай отдохнем». Он допил пиво.
«Не очень-то ты разговорчив».
«Что ты хочешь, чтобы я сказал?»
«Как, по-твоему, я красива?»
«Ты очень красива. У тебя очень красивое тело». Она сидела на самом краешке кресла и болтала ногами в воде.
«Пойдем искупаемся».
«У меня нет настроения».
«Брось, Мич, я так люблю воду».
«Иди, а я посмотрю на тебя». Она опустилась перед ним на колени, подняла лицо навстречу ему.
медленным движением завела руку за спину, развязала полоску, прикрывавшую грудь. Ленточка материи плавно соскользнула на песок. Ее грудь, как бы сразу увеличившись в размерах, легла на его левую руку. «Подержи, пожалуйста». Она подняла с песка и подала ему в руки верхнюю часть своего купальника. Это было что-то мягкое, белое и совершенно не имевшее веса. Митч сидел и не мог пошевелиться. Его дыхание, всего минуту назад прерывистое и тяжелое, казалось, совсем прекратилось. Она неторопливо вошла в воду. Едва видимая полоска белой ткани сзади не скрывала ничего. Длинные темные замечательные волосы падали до пояса. Когда вода дошла до колен, она обернулась. «Давай же, Митч, вода просто прелесть!» Улыбка ее была ослепительной. Митч не мог этого не видеть. Он сжал в кулаке невесомый лоскуток, осознавая, что остался последний шанс спастись бегством. И тут же по всему его телу растеклась слабость. Для бегства потребовалось бы гораздо больше сил, чем он мог сейчас собрать. Ему хотелось просто сидеть в кресле, а она? Она, может, уйдет, может, она утонет, может, внезапным приливом ее унесет в море. «Давай, Митч!» Он снял с себя рубашку и шагнул в воду. По-прежнему улыбаясь, она не сводила с него взгляда, и когда он приблизился, она взяла его за руку, повела туда, где вода глубже, обняла за шею, они поцеловались. На ее бедрах он пальцами ощутил тоненькую ниточку купальника. Они снова поцеловались. Внезапно она отпрянула и, ни слова не говоря, устремилась к берегу. Он не спускал с нее глаз. Усевшись прямо на песок между двумя креслами, она сняла с себя остатки своего бикини. Митч глубоко нырнул, задержав дыхание, как ему показалось, на целую вечность. Когда голова его появилась на поверхности, она уже полулежала на спине, упираясь локтями в песок. Митч еще раз посмотрел по сторонам и, конечно же, никого не увидел. В этот самый момент луна опять спряталась за новым облачком. На поверхности воды не было ни лодок, ни катамаранов, ни пловцов, ни водных лыжников, никого и ничего движущегося. «Я не могу», — пробормотал он. «Что ты сказал, Митч?» «Я не могу», — прокричал он. «Но я хочу этого». «Не могу». «Ну же, Митч, никто никогда не узнает».
Никто никогда не узнает. Никто никогда не узнает. Он медленно подошел к ней. Никто никогда не узнает.